Давайте помолимся. Отец Небесный, мы приходим к Твоему престолу вновь со смирением, понимаем, что наши пути не Твои пути, понимаем, что наша мудрость ограничена, понимаем, что мы нуждаемся в Твоей помощи. Мы отчаянно нуждаемся в Духе Святом, чтобы понять Слово Твое, применить к своей жизни и жить в гармонии с Ним. Поэтому мы просим, когда мы исследуем эту важную тему «Конец времени скорби», чтобы Ты направил наши мысли, открыл наши сердца. Благодарим за преимущество молитвы. И мы знаем, что Ты слышишь нас, потому что мы просим во имя Иисуса. Аминь. Давайте повторим великие события, которые должны произойти со времени малой скорби до времени, когда появится знамение, и народ Божий должен будет бежать. Шесть событий в хронологическом порядке мы рассмотрим. Прежде всего, будет малое время скорби, которое упоминается в 24 главе от Матфея с 9 по 14 стихи. Затем будет знамение в 15 стихе, знамение, которое названо «мерзость запустения». Это знак для Божьего народа бежать из Иерусалима. Когда-то это было при разрушении Иерусалима, нужно было бежать из города, но в конце времени это знак для Божьего народа бежать в уединенные места. Этот знак в историческом его значении появился, когда римские флаги появились под стенами Иерусалима с орлами и с солнцами, и римские легионы поклонялись им. В конце времени это уже не будет буквальные орлы и буквальное поклонение солнцу, но это будет страна, на гербе которой орел, и которая будет навязывать воскресенье как день отдыха. Это разделит людей на две группы. Те, которые уйдут, и те, которые останутся. Затем, после бегства, начинается великая скорбь. Это начало великой скорби, которой еще никогда не было на земле и не будет. Затем, посреди этих событий, в 21 и 22 стихе будет ложное пришествие Христа. Сатана будет стараться подделать пришествие Христа, мы в прошлый раз с вами изучали. И в конце скорби, когда Сатана уже постарается подделать второе пришествие Христа, будут завершающие события в конце времени великой скорби. И это то, что мы с вами будем изучать сегодня. Итак, давайте мы откроем Евангелие от Матфея, 24 глава, стих 29. Здесь говорится о знамениях на небе, когда будет завершаться время скорби. 29 стих мы читаем. «И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются». К какому времени относится этот стих? В этом вопросе есть путаница, как понимать эти знамения на небе. Некоторые заявляют о том, что этот стих не вписывается в хронологический порядок событий 24 главы от Матфея, потому что они говорят, что это знамения, которые сбылись при Великом Лиссабонском землетрясении, затем в 1780 году было затмение солнца, а в 1833 году было падение звезд. Поэтому говорят, что не вписывается этот стих в хронологический порядок других событий. Однако такое предположение неверное. Знамения на небе в 1780 году и 1833 году, а также Лиссабонское землетрясение 1755 года, это не те события, о которых говорит этот стих. Это другие события. То есть, другими словами, есть события, которые произошли в 1755 году, 1780 и 1833 году. Но есть вот эти события, которые произойдут в конце времени скорби перед пришествием Христа. Помните, у папства есть две стадии развития или власти, и поэтому скорбь также разделена на две стадии. И знамения на небе тоже на две стадии разделены. Есть знамения, которые произошли в 1755 году, 1780 и 1833 году. Они объявляют фазу суда. Суда для тех, кто был убит до пятой печати. А вот здесь эти знамения говорят уже о мести, когда Господь будет мстить за свой народ. Это все касается пятой печати. Какой смысл этих знамений, которые на небе произошли? Вот я имею в виду те знамения, которые произошли в 18 и начале 19 столетия. Давайте сначала их разберем, а затем уже 29 стих, который мы прочитали, разберем. Итак, какое значение тех знамений, которые указали на начало суда? Есть пять специальных функций. Первое, они объявляют... конец великой скорби, первой стадии великой скорби. Второе, они служат предзнаменованием падения папской власти, потому что они появились, первые знамения, по крайней мере, первые два появились перед падением папской власти. Затем они объявили грядущий суд в 1844 году. Четвертое, они служили индикаторами начала конца. И в конце концов, они объявляли скорое пришествие Иисуса Христа. Итак, я хочу, чтобы вы обратили внимание на эти пять функций знаков или знамений. Я говорю о Великом Лиссабонском землетрясении 1755 года, и затем два другие знамения, 1780 год и 1833 год. То есть они указывали на завершение времени скорби, на предзнаменование падения папства, начало суда, начало времени конца, и пятое, они объявляли скорое пришествие Иисуса Христа. Есть критики и внутри, и вне адвентистской церкви, которые говорят следующее. Как это возможно верить в то, что события, которые произошли почти 250 лет назад, являются знамениями скорого пришествия Иисуса? Эти знамения произошли в 1755, 1780 и 1833 году, уже больше 200 лет прошло. Как это можно верить, что это знамение скорого пришествия Христа? Разве это не подрывает доверие? Если посмотреть поверхностно, то да, вроде бы аргумент этот такой, что они не могут объявлять скорое пришествие Христа. Но если посмотреть в большем масштабе, то все становится на свои места. Давайте приведу пример. Предположим, что мне нужно совершить путешествие в 6000 миль. И когда я только выезжаю, то все согласятся, что мне еще очень долго нужно ехать. Когда я полпути проеду, вы согласитесь, что все еще очень долго мне нужно ехать. Однако, когда мне останется 250 миль до финиша, можно ли сказать, что я приближаюсь к концу? Конечно же. 250 лет из 6 тысяч лет истории Земли — это только 4%. Поэтому если посмотреть с точки зрения творения до нашего времени, то, конечно же, пришествие Иисуса Христа близко. покойный профессор Максвелл, Мервин Максвелл, который был моим преподавателем в богословской семинарии, написал замечательную книгу «Величественное разочарование». И на 91-92 странице, кстати говоря, эта книга вышла в 1994 году. Он здесь объясняет замечательно вот перспективу, как на это все смотреть. «Нам необходимо изменить свою перспективу», пишет он. «Вместо того, чтобы смотреть на 1844 год и видеть его как год 150 лет в прошлом, давайте рассмотрим его в контексте всей земной истории и поймем, что этот год произошел, или этот год наступил почти 6000 лет спустя после творения». И поэтому это время с 1844 года до 1990-х — это короткий период времени. 150 лет между 1844 годом и 1990 годами представляет собой на 1/40 или 2,5% истории Земли. Поэтому более 97% человеческой истории прошло уже до 1844 года. И да, более 97% времени земной истории прошли до 1844 года. То есть все зависит от того, с какой точки зрения вы будете смотреть. Если с точки зрения Эдема, то, конечно, это уже близко к концу. Если говорить о том, что прошло 150 лет, то, конечно, это другая история. Хорошо, давайте посмотрим, почему эти знаки произошли. Враги традиционного адвентизма и Эллен Уайт часто указывают на то, что были и другие землетрясения, другие затмения Солнца, другие времена, когда Луна выглядела как кровь и когда падали звезды. Они говорят, чем отличается или что делает Лиссабонское землетрясение и то затмение Солнца в 1780 году и падение метеоритов Леонид знамениями. Ответ состоит из четырех частей. Первое — место, где они появились. Второе — это их порядок. Третье — это время. И четвертое — это интенсивность. Давайте посмотрим место расположения. Положение этих знаков. Неудивительно, и это не случайное совпадение, что эти знамения произошли над Европой и Соединенными Штатами Америки. Над Европой, потому что папство должно было вскоре получить смертельную рану, что знаменовало конец скорби 1260 лет для Божьего народа. Для Соединенных Штатов это было важно, особенно для Новой Англии, потому что там миллериты должны были провозгласить начало следственного суда в 1830-е годы. Опять же, Мервин Максвелл объясняет эту важность, почему это место расположения было очень важно. Место расположения этих классических знаков было очень важно. Они произошли над Европой и Америкой, где люди изучали Библию и размышляли над пророчествами. Затмение солнца над пустыней Сахарой или звездный дождь над Новой Гвинеей мало чтобы сказал о втором пришествии Христа каннибалам или мусульманам, кочевникам. Такие события не объяснили бы им события всемирного масштаба. Одна бомба над Хиросимой и Нагасаки объявила начало атомной эры. Рождение ребенка в хлеву в Вифлееме положило начало христианства, потому что эта весть была разнесена повсюду, потому что люди понимали, что значит это знамение. Вот. И поэтому эти знаки, которые были замечены верующими, которые изучали Библию, были представлены всему миру. Еще одна причина — это порядок, их порядок. Этот феномен или эти феномены произошли в том порядке, как они были представлены. Лиссабонское землетрясение произошло в 1755 году. Затмение Солнца и Красная Луна — это 1780 год. И звездный дождь — это 1833 год. Покажите мне еще один такой пример за период в 100 лет, когда эти знамения произошли в точном порядке. В гармонии с книгой Откровения, 6 глава и стих 12. Вы не сможете найти ни одного примера за период в 100 лет, чтобы такие знамения произошли в таком порядке, как они упоминаются в Откровении 6, 12 и 13. Следующий пункт — это время, когда произошли эти знамения. Землетрясение и небесные тела, я имею в виду. Эти знамения произошли как раз в то время, до завершения скорби 1260 лет и перед исполнением пророчеств относительно падение папства в 1798 году и начало суда в 1844 году. То есть вовремя они произошли. И последнее — это интенсивность. Это необычное событие. Опять же, в книге «Величественное разочарование», 93-я страница, Мервин Максвелл пишет, в 1980 году уважаемый сейсмолог G.A.A.B. в 11 главе в своей книге «Землетрясение» поставил Лиссабонское землетрясение на первое место и записал, что оно было по интенсивности 9 баллов по шкале Рихтера. То есть это было в 7 раз сильнее, чем землетрясение в Сан-Франциско 1906 года. Затем затмение 19 мая 1780 года было самым сильным, а также метеоритный дождь положила новую отрасль исследования в астрономии. Или новое направление в астрономии. Поэтому заметьте, что эти знамения особые по своему месторасположению, порядку, времени и по своей интенсивности. Давайте теперь рассмотрим, что говорит Библия об этих знамениях. Есть несколько стихов в Библии, которые описывают такие знамения. И нам необходимо рассмотреть, есть ли разница между знамениями, которые подвели к 1844 году, и знамениями, которые будут в конце времени большой скорби, когда Иисус вскоре должен будет вернуться на землю. Несколько раз в Библии упоминается знамение. Откровение, 6 глава, 12 и 13 стихи мы прочитаем через мгновение. Там говорится о том, что луна превратилась в кровь. Не затмилась, но в кровь превратилась. Знамение в этом отрывке совпадает с теми, которые предсказаны в книге Иаиль, 2 глава, а также в книге Деяний, 2 глава и 20 стих. Через мгновение мы прочитаем их. Давайте начнем с книги Откровения, 6 глава, 12 и 13 стихи. Исследуем эти стихи, говорящие знамения, чтобы увидеть, есть ли различия между ними, между знамениями, которые подвели к 1844 году, и знамениями, которые объявляют скорое пришествие Христа. Итак, Откровение, 6 глава, 12 и 13 стихи. «И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение». Итак, есть землетрясение. «И солнце стало мрачно, как власяница». Это второй знак. «И луна сделалась, как кровь». Третий знак. «И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои». Итак, землетрясение, затмение солнца, луна сделалась как кровь, и звезды небесные пали. Вот такое, такая очередность событий. Как я упоминал, эти знамения объявляют несколько событий, которые должны были произойти в 1798 году и 1844 году. Давайте посмотрим, откуда или на какие стихии ссылаются эти стихи из книги Откровения, потому что книга Откровения заимствует из Ветхого Завета. Итак, Иаиля, 2 глава и стих 31. «Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде», очень важное слово, «прежде, нежели наступит день Господень великий и страшный». Итак, солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде, нежели наступит день Господень великий и страшный. Интересно, апостол Петр цитирует это пророчество Иаиля в книге «Деяния 2.20» своей проповеди в день Пятидесятницы. Я хочу прочитать также. «Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде, нежели наступит день Господень великий и страшный». Обратите внимание, эти знамения, которые упоминаются в книге Откровения, 6 глава, 12 и 13, Иаиля, 2 глава, и Деяния, 2 глава, здесь говорится о том, что солнце превратится во тьму, луна в кровь, прежде, нежели наступит день Господень великий и страшный. Но есть другие знамения, которые указывают на второе пришествие Иисуса Христа в конце времени скорби перед самым пришествием Христа. И эти знамения содержат детали, которые отличаются от тех деталей, которые мы прочитали, которые ведут к 1798 году и 1844 году. Хорошо, Иаиля, 2 глава, 10-11 стихи. Перед этим описано второе пришествие Иисуса Христа. Но 10 и 11 стихи говорят так. «Перед ними потрясется земля, поколеблется небо». То есть это какое-то такое землетрясение, которое затрагивает не только землю, но и небо. «Солнце и луна помрачатся». Видите, здесь по-другому. Потому что в предыдущем пророчестве говорилось, что луна превратится в кровь. А здесь сказано «солнце и луна помрачатся». «И звезды потеряют свой свет». Не сказано, что они падут, а сказано, что они потухнут. То есть все потемнеет. Далее сказано так, это при втором пришествии. «И Господь даст голос свой перед воинством своим, ибо весьма многочисленное полчище его, и могуществен исполнитель слова его». И затем ссылка на Откровение 6 глава. «Ибо велик день Господень и весьма страшен, кто выдержит его?» Это уже последний стих 6 главы книги Откровения. Вот пришло теперь время, время пришествия Христа. Видите, это не те же знаки, которые привели к 1798 и 1844 годам. Это другие знаки. Здесь сказано, это велик день Господень, великий и страшный. И здесь говорится, что солнце и луна помрачатся. Не сказано, что луна превратится в кровь. Иаиля 3 глава, 15 и 16 стихи. Там говорится, солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой. Опять повторяется то, что как бы свет выключат. Полностью все потухнет. 16 стих. «И возгремит Господь Сиона, и даст голос свой из Иерусалима. Содрогнутся небо и земля». Смотрите, это не Лиссабонское землетрясение. Здесь и небо, и земля содрогнутся. «Но Господь будет защитою для народа своего и обороною для сынов Израилевых». Еще один стих прочитаем. Исаия 13 глава, с 10 по 13 стихи. Мы читаем следующее. «Звезды небесные и светила не дают от себя света». Обратите внимание, Звезды и светила не дают света. Солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим. Видите, по-другому. Это не те же знаки, которые объявили 1798 и 1844 год. 11 стих. «Я накажу мир за зло, и нечестивых за беззаконие их». «Я и положу конец высокомерию гордых и уничтожу надменность притеснителей. Сделаю то, что люди будут дороже чистого золота, и мужи дороже золота офирского. Для сего потрясу небо, и земля сдвинется с места своего от ярости Господа Саваофа в день пылающего гнева его». Итак, это событие при втором пришествии Христа. Матфея 24 глава 19 стих, это стих как раз в своем порядке хронологическом. Нельзя путать те знаки со знаками, которые привели к 1798 и 1844 году. Вы знаете, во время пандемии я много выступал по Зуму, и всякий раз, когда я проводил эти темы по 24 главе от Матфея, все время появлялись люди, которые говорили: «Вы говорите, что Матфея 24 глава дана в хронологическом порядке, но 29 стих не в хронологическом порядке, потому что это знамения, которые произошли в конце 18-го, начале 19 века». Я объясняю это, что все здесь в хронологическом порядке. Но есть знамения, которые указывают на конец великой скорби Средневековья, и есть знамения, которые в конце великой скорби перед вторым пришествием Христа. То есть это два разные набора знамений. Есть разница между выражением «время конца» и «конец времени». Знамение в книге Откровения 6 глава 12-13 стихи указывает на «время конца», а знамение перед пришествием Христа указывает на «конец времени». В 29 стихе 24 главы от Матфея здесь говорится о том, что «силы небесные поколеблются». Что же это за силы небесные, которые должны поколебаться при начале второго пришествия Христа? Ответ дается в книге «Бытие», 1 глава и стих 16. Он говорит так: «И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью и звезды». То есть солнце и луна — это управители. Солнце управляет днем, а луна — ночью. Поэтому Матфея 24:29 там сказано, что силы небесные поколеблются. То есть силы — это те, которые управляют, то есть это власти. То есть солнце и луна будут сдвинуты со своих мест. Где-то, я не знаю, они не исчезнут куда-то. Я прочитаю вам интересную цитату, что они не исчезнут куда-то, но они будут куда-то забраны в другое место во Вселенную, и эта планета не будет иметь света 1000 лет. Не будет ни солнца, ни луны для того, чтобы освещать Землю. Вот интересная деталь еще есть. Интересно отметить, что Эллен Уайт цитирует это, и не упустите этот момент. Эллен Уайт цитирует книгу Откровения, 6 глава, 12-13 стихи, в книге «Великая борьба», страница 304. Там упоминается Лиссабонское землетрясение и другие знамения. Она цитирует, и она комментирует в книге «Великая борьба» на странице 304. Но что интересно, она не цитирует с 14 по 17 стихи аж до 621-622 страницы. Это больше 300 страниц разницы. Это указывает на то, что есть вставка здесь во времени между 12 стихом и 13, и затем стихами с 14 по 17. Позвольте прочитать 641-642 страница. Это короткая цитата. Небеса свились, вившись как свиток, земля дрожит перед ним, и всякая гора и остров сдвинулись с мест своих. Это Эллен Уайт комментирует. И он повторяет. И перед этим Эллен Уайт цитирует книгу Откровения, 6 глава с 15 по 17 стихи. И это в связи с пришествием Иисуса Христа. Но когда она комментирует 12-13 стихи, она говорит о знамениях, которые произошли в 1755, 1780 и 1833 годах. И между этими описаниями 320 страниц у нее. То есть есть период времени между 12 и 13 стихом, а также стихами с 14 по 17. Какой принцип здесь открывается? Принцип здесь такой, что есть знамения, которые знаменуют два окончания стадии Великой Скорби. Есть знамение, которое указывает на избавление Божьего народа от притеснения. Знамения в конце 18-го, начале 19 века указывали на то, что период скорби для Божьего народа, для Божьих святых, первая стадия заканчивается. А вторая стадия — это конец времени скорби во время великой скорби в конце, перед вторым пришествием Христа, и Бог собирается избавить свой народ. Мы также должны рассматривать это в контексте пятой печати. В пятой печати указываются две группы мучеников, одни в прошлом, а другие в будущем, в двух стадиях великой скорби. Знамение в шестой печати — это уже Откровение 6 глава 12-13 стихи, объявляют начало суда, в то время как знамения, которые описаны с 14 по 17 стих, указывают на Божью месть, суд и месть. Итак, давайте откроем вновь книгу Откровения 6 глава. Очень важно, чтобы мы помнили эту деталь. Откровение 6 глава с 9 по 11 стихи прочитаем. Я напомню, что первый конь — это апостольская церковь, здесь первая печать. Первая печать означает начало христианской церкви, затем второй конь — это когда христианство гонимо, затем отступление во время Константина, затем четвертый конь — это гонение Божьего народа, и затем пятая печать — это мученики восклицают здесь. «И когда он снял пятую печать, девятый стих, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь...» Обратите внимание, они просят о двух вещах. «Не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Они просят, у них две просьбы. Это суд и месть, то есть восстановление справедливости. 11 стих. «И даны были каждому из них белые одежды», то есть это тем, которые уже погибли при первой стадии гонений, «и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время», то есть они останутся мертвыми еще малое время, «пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число». То есть, они должны будут покоиться, пока не их ряды не дополнят мученики в последнее время. Итак, знамения первые указывали на близость суда, а второй набор знамений указывает на близость мести, живущим на земле за кровь мучеников. Давайте теперь откроем Евангелие от Луки, 21 главу. Луки, 21 глава. Тут интересные стихи есть. Обычно проповедники, цитируя эти стихи, говорят, что они описывают то, что происходит сейчас. Давайте мы прочитаем эти стихи и посмотрим, о каком времени здесь говорится. Итак, Луки 21 глава, 25-26 стихи. «И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море возшумит». И возмутиться. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на Вселенную, ибо силы небесные поколеблются. Обратите внимание, что это недоумение, уныние произойдет, когда силы небесные поколеблются. Это та же концепция, которую мы находим в 29 стихе 24 главы от Матфея. То есть, другими словами, Лука параллельно описывает эти события, но он добавляет детали. Он говорит, что будет недоумение на земле, море возшумит и возмутится, люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий. Здесь Иисус не говорит о нашем теперешнем времени, потому что так мы вырываем из контекста. Здесь говорится о недоумении, унынии, потому что люди будут видеть эти знамения, они будут понимать, что Иисус грядет скоро, и море возшумит в это время. В главах «Время скорби и избавление Божьего народа» книги «Великая борьба» Эллен Уайт следует точно этому порядку событий, описанных в книге «Евангелие от Матфея», 24 глава, 29 и 30 стихи. Каким образом Эллен Уайт это сделала, что она точно следовала этому порядку? Это что, она угадала, или же она была богодухновенной также? После того, как она описала великую скорбь в главе «Время скорби», Эллен Уайт написала о том, как Божий голос потрясет небо и землю, а затем она описывает возмущение моря, и в конце концов будет уныние народов и недоумение. То есть здесь ясная ссылка на 25-26 стихи 21 главы Евангелия от Луки. То есть, когда люди увидят эти знамения, что солнце, луна и звезды помрачатся, не только земля, но и небо потрясутся, они поймут, что Иисус должен вскоре вернуться на землю. И затем, несколько страниц спустя, Эллен Уайт описывает знамение Сына Человеческого на небе. Затем она описывает, как это знамение, которое будет небольшое темное облачко в половину человеческой ладони, как оно будет приближаться на землю. Оно станет большим белым облаком, и Иисус пошлет ангелов своих, чтобы собрать святых от четырех ветров. Давайте мы повторим страницы в книге «Великая борьба», в которых Эллен Уайт описывает 29-30 стихи 24 главы от Матфея. «Великая борьба» 613 по 634, она описывает время скорби. Это «Великая борьба» 613 по 634 страницу. Затем 636-637 страница, она говорит о знамениях в солнце, луне и звездах и великом землетрясении. Затем 638-639 страница, она описывает уныние народов, недоумение и море возмутится. Затем 641-642 страница, она описывает знамение Сына Человеческого, и на 645-й странице она описывает собрание избранных. То есть в той же последовательности, как и в Евангелии от Матфея, 24 глава, 29 и 30 стихи. И, конечно же, она добавляет детали, она расширяет наше понимание того, что должно произойти. Но давайте теперь рассмотрим, кажется, затруднительную цитату Эллен Уайт. Книга «Великая борьба», страница 304. Некоторые люди путаются, они говорят, о, пастор Бор не прав, потому что знамения, которые он говорит, они произошли еще в 18-19 стихе. И Эллен Уайт говорит, что об этом говорит Эллен Уайт. Давайте внимательно прочитаем. Нам нужно читать внимательно, а не поверхностно. Здесь Эллен Уайт написала следующее. «Пророчество не только предсказывает цель пришествия Христа и то, как оно будет осуществляться, но и указывает на признаки, по которым люди могут узнать его приближение». Итак, обратите внимание. Две вещи здесь. Пророчество предсказывает не только цель и манеру пришествия Христа, или как оно будет осуществляться, но и указывает на признаки. Она продолжает. Иисус говорит, «И будут знамения в солнце и луне и звездах». Она цитирует Луки 21:25. «Солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, силою, многою и славою». Она цитирует Марка 13 глава, 24 по 26 стихи. И затем она говорит, «Иоанн Богослов так описывает первые знамения, предвестники второго пришествия. Произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь». Итак, так как Эллен Уайт цитирует Евангелие от Марка, здесь 13 глава с 24 до 26 стихи, говорится о том, что силы небесные поколеблются, солнце померкнет, луна не даст света своего, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, силу и славу. А дальше говорит, Иоанн Богослов так описывает первые знамения, предвестники второго пришествия. То есть она как бы говорит, Марка, 13 глава, вроде бы как ссылается на первое знамение, которое произошло в 1755, 1780 и 1833 году. Это кажется, если мы поверхностно читаем. Почему вы так спросите? Потому что в начале этой цитаты Эллен Уайт говорит о том, что пророчество предсказывает две вещи. Предсказывает цель и манеру пришествия Христа, а также указывает на признаки, по которым люди могут узнать Его приближение. Эллен Уайт говорит о двух наборах событий здесь. Прежде всего, это цель и манера пришествия Христа. А второе, это признаки приближения пришествия. И когда Эллен Уайт цитирует Евангелие от Марка, она говорит о целях и манере пришествия Христа. А когда она говорит о великом землетрясении, солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь, это признаки приближения. Позвольте прочитать еще одну цитату, которая все это ставит на свои места. Эллен Уайт написала в книге «Ранние произведения», страница 41, следующие слова. 6 декабря 1848 года Господь дал мне видение о колебании небесных сил. Мне было показано, что когда Господь говорил «небо», давая знамение, написанное в Евангелиях от Матфея, Марка и Луки, то Он имел в виду наше небо. А когда говорил «земля», то имел в виду нашу землю. Силы небесные — суть солнца, луна и звезды. Они управляют на небесах. Силы земные — суть те, что управляют на земле. Силы небесные поколеблются от гласа Божьего. Солнце, луна и звезды сдвинутся с мест своих. Они не придут, то есть не исчезнут, но поколеблются от гласа Божьего. То есть она говорит, что когда Матфей, Марк и Лука говорят о знамениях, которые произойдут на небе, они связаны с тем, что передвинуты будут солнце, луна и звезды со своих мест. То есть мы должны понимать эту цитату и читать ее внимательно, потому что Эллен Уайт говорит о двух событиях, о манере и цели пришествия Христа и о признаках приближающегося пришествия Христа. Вначале она говорит о цели и манере пришествия Христа, цитируя Марка 13 главу, а затем она говорит о признаках приближения. И это знамения, которые произошли в 1755, 1780 и 1833 годах. Давайте теперь посмотрим и изучим знамение Сына Человеческого. Матфея, 24 глава, стих 30. Когда произойдут вот те предыдущие события, затем сказано, тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. Что это за знамение Сына Человеческого? Ответ мы находим в третьей книге Царств, истории об Илии. Хотелось бы мне, конечно, иметь время, чтобы эту историю разобрать с вами, но я разбирал ее же в других семинарах. Помните, у Илии было три врага. Блудница и Иезавель, лжепророки, которые были послушны ей, и Ахав, который был подкаблучник и делал все, что Иезавель ему говорила. Вот эти три врага, они предсказывают три противника: дракона, зверя, лжепророка, противника Божьего народа в конце времени. Помните, что после того, как Илия пережил время скорби, когда Иезавель искала убить его, и после того, как он свел огонь с неба перед людьми, помните, что произошло? Илия увидел небольшое облачко на небе, где-то в половину человеческой ладони. Что это было за облачко? Мы можем прочитать эту историю с вами. Это 4 книга Царств, 2 глава и стих 11. Мы видим, как является огненная колесница и забирает Илию на небо. Вдруг явилась колесница огненная, кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. Вот что произошло. Это произойдет с Божьим народом в конце времени. Бог даст знамение, пришествие Сына Человеческого. Это будет облачко в половину человеческой ладони. Эллен Уайт описывает, как это облачко приближалось к земле, оно стало большим белым облаком. Позвольте прочитать это из книги «Раннее произведение», страница 33-34. «Вскоре мы обратили взоры на восток, где появилось маленькое темное облачко, размером примерно в половину мужской ладони. Мы знали, что это знамение Сына Человеческого. Мы пристально всматривались в это облако, соблюдая торжественную тишину. Оно становилось все больше, светлее, прекраснее и славнее, пока не превратилось в большое белое облако. Основание его было подобно огню. Над облаком простиралась радуга, вокруг него тьмы тем ангелов, поющих прекрасную песнь, а на облаке восседал Сын Человеческий». Вот это огненная колесница, которая приходит за Божьим народом. Кто-то может сказать, это же белое облако приходит за Божьим народом. Здесь не говорится о колеснице. Позвольте прочитать о возвращении Божьего народа с Иисусом. Книга «Великая борьба», 645. «По бокам облачной колесницы есть крылья, а под ней живые колеса. И когда колесница движется вверх, колеса восклицают». Колеса, кстати, это ангелы. «Свят». И крылья при движении также говорят «Свят». И все множество ангелов восклицает «Свят, свят, свят, Господь Бог Вседержитель». И искупленные восклицают «Аллилуйя», когда колесница приближается к Новому Иерусалиму. Замечательная колесница. Есть Negro Spirituals. Гимн как раз о такой колеснице. Итак, есть великая скорбь, есть знамение на небе, великое землетрясение, которое указывает на конец времени скорби. Затем знамение Сына Человеческого — это темное облачко, это начало второго пришествия Христа. И затем Иисус подходит к земле, и Он останавливается над землей. И затем Он пошлет ангелов своих, чтобы собрать избранных своих. Обратите внимание, Иисус не станет на землю, Он не станет ходить по земле и собирать своих избранных. Нет, Он остается над землей и посылает ангелов своих. Матфея, 24 глава и стих 31. и пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». Очевидно, что восхищение, тайное восхищение — это неправда. Зачем Иисусу забирать своих избранных здесь, если они уже были восхищены раньше, до времени скорби? Нет смысла никакого. Есть другие стихи в Библии, которые описывают то, что Иисус не коснется земли при втором пришествии. Например, Матфея 24 глава 31 стих, здесь ясно говорится об этом, но здесь ссылка, где сказано, что Он пошлет ангелов Своих. Но также в 1 Фессалоникийцам, 4 глава, очень известные стихи, практически на каждых похоронах их зачитывают. Апостол Павел хотел утешить фессалоникийцев, и он написал следующее. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим или не опередим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках всретине Господу или навстречу Господу на воздухе». То есть, смотрите, встреча будет на воздухе. 17 стих. «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках всретине Господу на воздухе» или «для встречи с Господом на воздухе». Итак, утешайте друг друга сими словами. Во второй главе, 1 стих, там сказано, что это 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 1 стих, сказано: «Молим же, братья, о пришествии Господа нашего, Иисуса Христа, и нашем собрании к Нему». То есть не сказано, что Он придет, чтобы нас здесь, на земле, быть с нами 1000 лет. Нет, сказано о нашем собрании или забрании к Нему, нас заберут. Иоанна 14 глава, с 1 по 3 стихи, я уже читал в прошлой теме эти стихи. Иисус обращался к своим смущенным ученикам, Он сказал, что Он их оставит, и Он хотел их утешить. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего...» А где этот дом Отца Его? Мы молимся: «Отче наш, сущий где? На небесах». Поэтому Иисус говорит: «В доме Отца Моего», то есть на небе, «много обителей. А если бы не так, Я сказал бы вам, Я иду приготовить место вам». Куда Он шел? На небо. «И когда пойду и приготовлю вам место», то есть на небе, «приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я». Фундаментальная проблема тех, кто верит в тайное восхищение, это их вера относительно тысячелетия. Они ошибаются в этом вопросе. Иисус дал два обещания. Первое обещание своим последователям, Он сказал, что Он возьмет их на небо. Второе обещание, Он обещал, что кроткие наследуют землю. Как Иисус может исполнить два эти обетования? Взять на небо и наследовать землю. Те, которые верят в тайное восхищение, говорят, что это только единственный метод есть, как можно исполнить эти обетования. Это когда Он вернется при восхищении, Он возьмет свой верный народ на небе, это исполнит первое обетование, а 7 лет спустя Он придет на землю, и Он установит свое тысячелетнее царство на земле. И таким образом Он исполнит два обетования. Он взял искупленных, которые были готовы на небо, в тайном восхищении, это первое событие, первое обещание Он исполняет, а затем через 7 лет Он приходит при славном пришествии и устанавливает свое царство на земле, и кроткие наследуют землю. Но есть более библейский путь объяснения или метод объяснения исполнения этих обетований. Как? Есть только одно славное пришествие Иисуса Христа. Он приходит с неба при втором пришествии, Он воскрешает мертвых, Он преображает живых, дает воскресшим и преображенным славные тела, затем Иисус забирает их на небо на 1000 лет. Вот как Он исполняет первое обетование. Он берет всех искупленных, не только тех, которые готовы к восхищению, а всех искупленных. При втором пришествии Он забирает весь Свой народ с земли на небо на 1000 лет. Так Он исполняет первое обещание. А затем, в конце 1000 лет, Иисус возвращается на эту землю с Новым Иерусалимом. Это книга Откровения, 20, 21, 22 главы описывают. Он уничтожает нечестивых, творит новую небо и новую землю, и кроткие наследуют землю. То есть вот так необходимо понимать, как Иисус исполнит эти события, без всякой идеи о тайном восхищении, которая не имеет никакого библейского основания. Я хочу прочитать последнюю цитату из книги «Великая борьба», страница 37. «Тогда мир увидит, как никогда раньше, последствия господства сатаны». Она говорит здесь о времени, когда Дух Божий будет отнят от земли. Но она продолжает. «Но в тот день, как и во время разрушения Иерусалима, народ Божий будет избавлен. Спасется всякий, кто записан в книгу жизни». Христос обещал прийти во второй раз, чтобы взять своих верных к себе. Обратите внимание, «взять верных к себе». Дальше она цитирует Библию. «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою, и пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их». Вот блаженная надежда, о которой говорит Библия. Когда я был пастором здесь, во Фресно, в Калифорнии, в Центральной Церкви, в конце субботнего служения мы всегда пели этот гимн. У нас есть эта надежда, которая горит в наших сердцах. Надежда на пришествие Господа. Вот это блаженная надежда, согласно трудам апостола Павла. Это пришествие Христа, что народ Божий будет взять на небо на 1000 лет, где они будут судить сатану и ангелов, и нечестивых, которые остались на земле. Все мертвые, а ангелы, бесы, вернее, ангелы падшие и сатана будут живы. Затем будет суд над ними, и Иисус вернется вместе с городом, небесным Иерусалимом, со спасенными. Нечестивые соберутся вокруг города, намереваясь разрушить его. То есть битва, которая была до начала 1000 лет, продолжится после 1000 лет против Божьего народа. Но затем сказано, огонь сойдет с неба и пожрет сатану, ангелов и нечестивых. Ангелов имеется в виду падших, бесов. И Бог создаст тогда новое небо и новую землю, на которых обитает правда. Поэтому апостол Павел говорил об этом в 1 Фессалоникийцам, 4 глава, после того, как он написал воскресение мертвых и преображение, и восхищение вместе с живыми. Фессалоникийцы думали о том, что же произойдет с теми, кто умер во Христе. И апостол Павел сказал, «Утешайте друг друга сими словами. Каким славным днем будет пришествие Иисуса!»
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.